Матвей Гречко. Тайные общества. Полная история. Введение. Тайное общество — это организация, которая скрывает либо само свое существование, либо свои дела. Иногда внутри одного открытого и безобидного общества неявно существует другое, опасное и тайное. Милый благотворительный кружок на самом деле может являться зловредной сектой. Тайным обществам обычно присущи некие особенные ритуалы инициации, обряды, тайные знаки, татуировки, пароли. Тайные общества могут быть как религиозными, так и светскими. Часто они связаны с политикой. Неоднократно в истории тайные общества запрещали особыми указами. Религиозные тайные общества — это секты, хлысты, скопцы, скрытники. И тайные ордена, иногда сатанинского толка, орден храма Востока, разнообразные герметические ордена. Иногда к тайным обществам причисляют организации или культы, существование которых не скрывается, но деятельность или обряды которых засекречены. Так, например, римские женщины все до одной поклонялись доброй богине, но эти обряды тщательно скрывались от мужчин. Царица Олимпиада, исповедовавшая секретный змеиный культ, рассорилась с супругом Филиппом Македонским, но не посвятила его в подробности. Культ бога Митры, предшествовавший христианству, был тайным. Поныне существует секта тугов, душителей. Они посвящают совершаемые убийства богине Кали. Светские тайные общества — это, как правило, долгоиграющие политические заговоры, имеющие целью свержение или изменение существующего строя. Карбонарии, декабристы, народовольцы, некоторые революционные ячейки конца XIX века, например, народная расправа. Хотя, возможны и другие цели, даже чисто гедонистические. Но зачем нужна тайна? Ответов может быть несколько. Во-первых, деятельность тайной общественной организации может идти вразрез с нормами закона. Обычно эта причина первична и объективна. Незаконность может быть политической, заговор, подготовка революции, религиозной. За еретические взгляды в иные эпохи можно было отправиться на костер. Или чисто уголовной. Во-вторых, идеология тайного общества иногда противоречит общепринятой морали. Таковы общества либертенов, поклонников свободной любви. В-третьих, сведения и знания, коими члены общества владеют, порой столь опасны, что не могут стать достоянием всех. Например, алхимики в средние века вынуждены были скрывать свои исследования, но эта причина не всегда объективна. Часто она используется мошенниками, лидерами сект для запудривания мозгов неофитов. В-четвертых, члены организации причисляют себя к избранным, к элите. Себя они считают людьми первого сорта, а всех остальных — второго. Подобный снобизм был свойственен масонам. Всех прочих людей они именовали профанами, то есть несведущими. Такие организации стремятся управлять жизнью учебных заведений, городов и так далее. Это, например, «Череп и кости» — тайное общество студентов Йельского университета. Порой они претендуют на роль тайного мирового правительства. Именно такой была зловещая ложа Пи-2. Все может быть не так страшно. Взрослым людям просто-напросто хочется поиграть в индейцев, в рыцарей, в крестоносцев, и тогда они объединяются в закрытые для посторонних кружки по интересам. Но если это люди влиятельные, то в этих тайных кружках устанавливаются неформальные связи, и таким образом игра перерастает в нечто большее, то есть в форму коррупции. Порой тайна, окружающая подобные общества, является секретом Полишинеля. Так масоны театрально на показ носили особые перстни, печати, окружали себя странной символикой. И, наконец, тайное общество может быть просто-напросто вымышленным. Именно так произошло с чудовищным древним тайным обществом иллюминатов. Фактически, его придумали журналисты в 1960-х годах. Реальные исторические иллюминаты были куда скромнее, или же тайное общество Приорациона, выдуманное мошенником и самозванцем Полем Плантаром. И, конечно, любое тайное общество может быть использовано для обогащения его создателей, ведь члены таких обществ уплачивают взносы и делают пожертвования. Логичен вопрос, можно ли считать тайным обществом банду? Да, некоторые преступные группировки, например, мафию, тоже причисляют к тайным обществам. Они имеют строгую иерархию, все члены проходят обряды посвящения, иногда используют тайные знаки, татуировки и нечто вроде униформы. Это могут быть как саваны попрыгунчиков, так и банданы определенного цвета у афроамериканских молодежных банд. Тайна, окружающая деятельность таких обществ, приводит к тому, что известно о них становится лишь после полного или частичного разоблачения. Историки могут черпать сведения в основном из материалов следственных дел, поэтому сведения эти однобоки и тенденциозны. Таинственность порождает многочисленные теории заговора. Конспирологи утверждают, что именно тайные общества на самом деле правят миром, что их члены составляют мировую элиту, которая управляет публичными политиками, словно марионетками. На эту роль в разные времена претендовали Комитет 300, Клуб Богемской Рощи и другие. Тайные общества древнего мира. Мистерии. О тайных обществах древнего мира мы знаем крайне мало. Известно о тайном обществе убийц-сикариев, вооруженных маленькими кинжалами, сиками, которые они прятали в складках плащей и которыми орудовали с необычайным искусством и ловкостью. Они действовали в древней Иудее, сопротивляясь римской оккупации. На публичных собраниях они вытаскивали эти кинжалы, нападая на римлян и им сочувствующих, а после моментально смешивались с толпой, чтобы не быть пойманными. В доколумбовой Америке в первом веке до нашей эры существовало тайное общество гадиантонских разбойников. Они были близки к тому, чтобы совершить государственный переворот и захватить власть. Но не урожай и голод нарушили эти планы. Банда была уничтожена. Однако в течение веков в древнем мире существовали тайные общества, о которых знали все, но каждый хранил тайну. Это были общества, посвященных в тайны культовых храмовых мистерий. Мистерии — это почти позабытый способ передачи сакрального знания. Так назывались культовые театрализованные действа, включавшие пение гимнов и ритуальные танцы, окруженные налетом тайны, доступные лишь посвященным. Восходят мистерии к древнейшим временам, до создания письменности, к обрядам инициации у первобытных племен. Сценарии подавляющего большинства мистерий основывались на мифах о божествах, перенесших смерть и возрождение, нисхождение в царство мертвых и возвращение в мир живых. Вавилонские Иштар и Таммузи, египетские Исида и Осирис, греческие Дионис, Орфей, Аттис и Адонис. Различные мистерии имели разный статус. Элевсинские почитались чуть ли не за государственный праздник, а мистерии Катита и Кибеллы порой попадали под запрет. Посвященные, которые образовывали нечто вроде тайных обществ, свято хранили тайны мистерий. Обсуждать мистерии, сообщать посторонним подробности их действа было строго запрещено под страхом смерти или даже чего-то более страшного. Лишь по отдельным, случайно брошенным фразам мы можем воссоздать суть этих таинств. В числе посвященных был и древнегреческий математик Пифагор, но напрямую он ничего не сообщил о происходившем на мистериях. Некоторые упоминания есть у Платона. Отрывочные, незаконченные, неполные, но и они шокировали древнее общество. Современники осуждали философа за чрезмерную откровенность. По словам Цицерона, мистерии учили и жить хорошо, и умирать с благими надеждами. Важным источником о действии мистерий служат фрески одной из вилл в Помпеях, изображающие ритуал посвящения. Наиболее популярны у историков орфические или дионисийские мистерии в честь бога Диониса и мифического певца Орфея, и элевсинские мистерии — поклонение богине Персефоне. Другое ее имя — Кора. Это супруга царя мертвых Аида и дочь богини плодородия Деметры. Персефону, Диониса, Орфея и других божеств, в честь которых проводились таинства, роднит то, что они спускались в царство мертвых и возвращались в мир живых. Иштар была убита своей родной сестрой, богиней подземного мира Эрешкигаль, но вернулась к жизни, принеся в жертву своего смертного супруга. Орфей совершил этот путь, пытаясь вернуть к жизни свою жену. Персефона была похищена влюбленным в нее богом мертвых Аидом, но по просьбе матери богини Деметры ежегодно на несколько месяцев покидала мужа и возвращалась к живым. Дионис спустился в Аид за своей матерью Семеллой и благополучно вывел ее оттуда, обменяв на миртовое дерево. Таким образом, очевидно, что мистерии были посвящены умиранию и воскрешению. Подтверждает эту мысль и то, что Деметра — богиня плодородия, а Дионис — бог виноделия. Оба они связаны с годичным циклом умирания и воскрешения природы. Оба отвечают за ее дары — зерно и виноград. От этих богов зависело, будет ли год изобильным или неурожайным. Но было бы неверно полагать, что целью мистерий было лишь выпросить у богов хороший урожай. Философы формулировали ее иначе — рождение ростка из зернышка, рождение вина из ягод соответствовало рождению человека духовного из человека естественного, то есть воспитанию, возвышению души. По степени посвящения участники мистерий делились на жрецов или иерофантов, на великих посвященных, то есть посвященных в великие мистерии, на малых посвященных, тех, кто уже несколько раз участвовал в таинствах и был посвящен в малые мистерии, и на тех, кто пришел впервые. Используя современную терминологию, мистерии можно охарактеризовать как род квеста. Они воспроизводили путь, который проделали герои мифов. Несчастье, жизненный крах, потеря самого ценного, тоска, депрессия, нисхождение в подземное царство, в мрачный Аид, разрешение какой-то архисложной задачи, возвращение и обретение новых сил, тайного знания и смысла жизни. Посвящаемый должен был пройти путь, состоявший из трех этапов, которые греки называли катабасис, катарсис и анабасис — нисхождение, перерождение и восхождение. Путь этот был нелегким. Начальный этап — дорога вниз, в подземелье, в мрачный Аид. Посвящаемый проходил через ряд залов и подземелий, где чередовались яркий свет и кромешная тьма, разнообразные ужасы и чудеса. Одни жрецы в масках изображали страшных демонов в преисподней, другие демонстрировали поражающие воображение фокусы. Так в ходе Дионисий жрец опускал горящий факел в воды реки, а затем вынимал его горящим, непогасшим. Конечная точка пути вниз, его кульминация подразумевала катарсис, очищение, перерождение души вследствие перенесенных испытаний, обретение нового знания, новых сил. завершающий этап – возвращение к жизни и ее радостям. Он сопровождался танцами, радостным пением и угощением. Мистерии, проводившиеся в местечке Элевсин, недалеко от Афин, были основаны на мифе о богине плодородия Деметре и ее прекрасной дочери Персефоне. Юную Персефону страстно полюбил суровый Аид, царь подземного мира, мира мертвых. Увы, взаимности он не нашел. Тогда Аид похитил юную Персефону, а ее мать Деметра сильно затосковала и впала в сильнейшую апатию. Скорбь ее привела к умиранию всей природы, в мире настал голод, мир погибал. Никто не знал, что делать, и тогда старая служанка Ямба предприняла отчаянный ход. Она принялась кривляться, непристойно шутить, показывать разные фокусы. Она даже разделась и, подражая гетерам, принялась танцевать в таком виде, пытаясь развеселить богиню. Нелепая, шокирующая выходка дала результат. Деметра улыбнулась. Выйдя из ступора, она обрела новые силы и сумела добиться того, чтобы Аид ежегодно отпускал к ней дочь. Участники мистерии подражали шутовским действиям Ямбы. Гротеск и юмор, подчас непристойный, были важной частью ритуала. Сохранились изображения различных сцен из обрядов посвящения, иногда довольно жестоких. Так на одной из фресок виллы мистерий молодую девушку подвергают бичеванию. На других барельефах сцена более мирная, и иерофанты льют на голову участника мистерий то ли вино, то ли пиво, то ли просто воду, совершая омовение. При этом на некоторых изображениях посвящаемый находится в чем-то вроде саркофага, полузарытого в землю. Но независимо от тяжести обряда, смысл его был одинаков. Посвящаемый должен был пережить испытание, порой ритуальную смерть, чтобы затем возродиться для новой блаженной жизни. Древние считали, что сошедший в царство смерти непосвященным будет лежать в грязи, а очистившиеся и принявшие посвящение, отойдя в Аид, поселятся среди богов. К первому веку до нашей эры уже считалось неприличным не быть посвященным ни в одну мистерию. Это говорило о душевной тупости и невежестве. Конечно, речь идет о малом посвящении, так как посвящение великое зачастую налагало на принявшего его серьезные ограничения в земной жизни. Великим посвященным был Пифагор. Строгий вегетарианец, он не имел права вкушать даже растительную пищу, если она видом своим напоминала о животном мире. Так, например, он не ел бобов, так как боб похож на человеческий зародыш. Однако далеко не каждый имел право на посвящение. Люди, уличенные в аморальных поступках, преступники и убийцы, к мистериям не допускались, независимо от их социального статуса. Так император Нерон, приказавший убить свою мать, к таинствам допущен не был, несмотря на многочисленные просьбы. Может вызвать недоумение рассказ о том, что образованные эллины, пройдя через подобие пещеры ужасов, внезапно постигали некую истину. Но тут надо учитывать, что жрецы обязательно готовили неофита к посвящению, моделируя и программируя его сознание. К тому же всем участникам мистерий, особенно на Дионисиях, подносили в изобилии особое вино, настоянное на травах, и напиток кикион, род пива с примесью различных трав. Под действием этих напитков люди приходили в сильнейшее возбуждение, впадали в рот экстаза, буйство. Наркотики обостряли ощущения, вызывали галлюцинации, которые истолковывались как освобождение души из темницы тела. Освободившаяся душа получала возможность постичь небесные тайны. Однако жрецам надо было точно рассчитать дозировку, иначе человек мог навсегда погрузиться в пучину безумия. Дионисийское вино требовалось сильно разбавлять, иногда в десятки раз. Опасность этих наркотических снадобий древние люди прекрасно осознавали. Употреблять их за пределами храма и не во время мистерий строжайше запрещалось. Наказание было нешуточным. Когда у знаменитого афинского полководца Алквиада в доме нашли дионисийское вино, его изгнали из Афин. Во время некоторых мистерий, например, орфических или в храме Кибеллы, имели место ритуальные оргии, причем участие в них не считалось грехом. Кто бы как ни вел себя во время этих оргий, по окончании мистерий нельзя было вспоминать или упоминать об этом. Люди неистово веселились, танцевали до упаду, могли впадать в буйство, греки называли его «мания», и быть очень агрессивными. Порой вакханки, то есть участницы дионисийских мистерий, Вак и Дионис — разные имена одного бога, набрасывались на случайных встречных и буквально разрывали их на части. Эти преступления никак не карались, а убитые считались священными жертвами. Так, кстати, по легенде погиб и певец Орфей на Дионисийской мистерии, потому эти празднества были связаны. В первые века нашей эры древние мистерии постепенно теряли популярность, забывались. Элевсинские мистерии проводились вплоть до IV века нашей эры, но даже и в последующие века добрые христиане поклонялись святой Домитре, прося у нее урожая.